мир вашему дому. Мы продолжаем беседы с нашими гостями в нашей студии. Сегодня нас ждет, я думаю, интересная встреча с интересным человеком. Актриса, режиссер, продюсер, главный режиссер Московского областного драматического театра и театра драмы и комедии в славном городе Ногинске, народная артистка России Елена Цыплакова. Здравствуй, Леночка.
Добрый день.
У нас с тобой есть краткое время бытия, когда мы можем откровенно поговорить обо всем, что мы думаем о жизни, о смерти, о культуре, о кино, о театре. Ты прославилась в фильме Динары Асановой «И не болит голова у дятла». Тогда я тебя увидел, очаровательное дитя.
46 лет назад.
Да. И дальше у тебя очень много было работ в кино. Мы поговорим и об этом. Я думаю, для разбега мы покажем какие-то отрывки из фильмов и поговорим о том, что ты как актриса любишь сама из того, что сделано тобою в кино.
Ну, у меня много проектов было действительно, и, наверное, все-таки вспоминаешь каждую работу не только результатом, да, получился фильм, не получился, а, наверное, какой-то как кусок жизни, потому что в этот период общаешься с определенными людьми, с режиссерами, с актерами, с кем-то дружишь, какая-то дружба продолжается. Конечно, для меня очень много значила Динара Асанова, потому что я пришла в кино с ней, и она была удивительным человеком. Она работала с нами таким образом, что у всех было ощущение абсолютного сотворчества. Удивительно, она ни с кем из нас не говорила, как с детьми.
А сколько тебе было лет?
14.
14.
Да. Было три картины. Был «Дятел», был «Ключ без права передачи», небольшой эпизод в «Никудышней». Потом я уехала в Москву из Ленинграда учиться. Ну и так уже вот дальше не было работы с Динарой. Но она сыграла огромную роль в моей жизни. И, наверное, просто даже и в дальнейшем в способе работы с актерами, потому что она удивительный была человек, очень интересный. Вот. А потом было много разных работ было. Были картины, которые очень люблю. Там был «Школьный вальс», была картина «Мы из джаза», «Какие наши годы», «Счастливая Женька». Вроде простая картина, а тем не менее чудесная, про медсестру, очень простая.
Ты как-то пробегаешь все вот эти работы, а
да.
Я хотел бы, чтобы
перед
показом отрывка из фильма ты что-то сказала. В частности, «А не болит голова у дятла».
Это была первая работа в кино, и... Я никогда не мечтала быть актрисой. Вот так случилось, что мы познакомились с Динарой, ее муж, промышленный график, как мои родители. Они приехали к нам домой, и мы познакомились таким образом. Было очень интересно работать, потому что Динара нам не давала в руки сценарий. Мы знали историю, нам один раз ее прочли на кинопробах, а дальше шли импровизации на тему. Мы знали приблизительно, что должно сниматься. Но Динара очень приветствовала, действительно, чтобы мы как-то импровизировали, придумывали, что-то свое добавляли. Это было очень интересно. Вот. Тогда же познакомились с Екатериной Васильевной, с Герт, Шукшина. Потрясающие совершенно актеры. Это, конечно, очень повлияло на будущую какой-то выбор профессии, жизнь в кино и общение.
А что ты будешь делать после школы?
Вступлю в институт.
А потом?
Буду работать.
А потом?
Выйду замуж.
А потом?
У меня будут дети.
Сколько же у тебя будет детей?
Не знаю.
А потом?
Я стану бабушкой.
Ты бабушкой?
Ничего смешного. У меня будут внуки.
А потом?
Потом я умру.
Как умрешь? А что будет со мной?
А ты? Ты будешь стучать на своих барабанах, кататься на воротах, задавать дурацкие вопросы.
Федорова! Федорова! Я тоже умру в тот же день. Вот увидишь.
Вслед за этой работой у тебя еще было общение с Асановой Динарой, да. «Ключ без права передачи».
Да, это была очень интересная работа, хотя картина была сложной историей, ее не сразу даже выпустили, потому что там было очень много импровизационного материала, которого не было в сценарии. И тогда были проблемы с худсоветом. Вот. Но на самом деле было очень здорово, потому что Динара проводила с нами такие беседы, она формировала наше мировоззрение в жизни, а не только на съемке.
А как она это делала?
А мы садились, мы бывали у нее дома, мы сидели, пили чай, слушали замечательную музыку и разговаривали, что такое предательство, что такое любовь, что такое честность и так далее. То есть она пыталась, она говорит, вы можете ошибаться, но вы должны иметь свое мнение. Пусть оно у вас изменится с годами, у вас будет какой-то опыт, который вас поменяет, что-то изменится в вашем мышлении. Но, говорит, она воспитывала нас, вот еще школьников, тому, чтобы мы имели свое мнение о том, что мы видим то пространство, в котором мы существуем. Это было здорово.
Нужно именно верить в людей. Это имеет большое значение красота, что вот красота, она как-то трогает человека, обязательно трогает его за душу, поднимает в нем что-то самое хорошее. Вот взять, допустим, Павлову, ее танцы. Каждый человек, он не может не испытывать, как бы он ни был плох, какое-то удовольствие от ее танца. Ничего объяснять не надо.
Потом у тебя было общение с хорошим режиссером Павлом Любимовым. «Школьный вальс».
«Школьный вальс» – очень дорогая мне картина. Я ее очень люблю. Тоже не сразу вышла на экраны, потому что в свое время показали на съезде учителей. И учителя испугались показывать эту картину. Картину положили на полку на год. Потому что испугались, что все десятиклассницы кинутся рожать. Но поразительно другое. Тогда же не было таких пиар-компаний по фильму. Но когда картина вышла на экраны, то родительские комитеты ходили вместе со школьниками в кинотеатр и потом устраивали обсуждения. А я знаю, что огромное количество женщин не сделали аборты. Мне писали, мне звонили на какие-то прямые эфиры. И женщины говорили, вы знаете, там было 20 лет картине, звонит женщина, говорит, передо мной сидит чудесный, замечательный 20-летний сын, который, вот он появился, потому что я посмотрела картину, меня она укрепила в жизни, я не сделала аборта. Какой-то молодой человек прислал мне удивительной красоты восковой букет крокусов, вот такой большой, очень красивый, и написал, я вас считаю своей крестной, потому что мама мне сказала, что она посмотрела «Школьный вальс» и не сделала аборт, я живу. Это удивительно. В общем, вот такая история этой картины.
Чего тебе? Голова болит? Или страшно? Это правда? 90%. А то и помереть можно. Ты только завтра утром смотри, ничего не ешь и не пей. Ванна теперь нормальная. Может, в твои дни помещается. Сколько у меня забыла? Почти метр 90. Громила, батюшки. Теперь помещается с грехом пополам. Ты знаешь, все равно ребята с нами в одной комнате. Анька так и осталась смышленной, хитрой. Все понимает абсолютно. Знаешь, даже подглядывает. Ну, здрасте. Здрасте. Я что-то мы с тобой редко стали встречаться. Когда? Все некогда, все бегаем. Действительно. Но ты все там же работаешь. Да, все там же. Все по-старому. Будь директор, добра, пришел. Директор, мне водички. Похолоднее там кран открой. Директор тот же. Все там же. Господи, какой тощий. Да. Спасибо. Ты что сидишь? Ну-ка, давай ложись. Быстренько ложись и спать. Спи, спи, время быстрее пройдет. Ты знаешь, собираюсь на будущий год отправить своего Андрюшку. Пионерский лагерь на море. Ну что, хорошо. О, хорошо, не так страшно. Первый раз. Ну, ничего, пусть привыкает. Привыкли. А сколько мне? 7 лет. Извините. Извините, пожалуйста.
Да.
Я, пожалуй, пойду.
Куда?
Вы понимаете, я передумала.
Что передумала?
Я передумала, я не буду.
Потом ты работала с Андреем Малюковым в зоне особого...
Ой, там малюсенький эпизодик совсем. Я играла эпизоды и большие роли. Иногда с удовольствием играла эпизоды для того, чтобы не попадать в какое-то одно жесткое амплуа.
Ну и еще фильм Карена Шахназарова.
Мы из джаза.
Из джаза. Как ты относишься к этой работе, к этому фильму?
Это было чудесное время. Чудесное время общения, потому что мы ограничивались не только съемками, мы репетировали много, мы учились танцевать, музыкальные номера репетировали.
Карен любит репетировать?
Ну, мы репетировали, да, это было здорово. Но в основном, конечно, не игровые сцены, а больше танцы.
А там ведь надо было двигаться.
Да, мы четко танцевали, били степ.
Училась долго?
Ну, мы почти 3 месяца занимались этим, это было здорово. И плюс ко всему чудесная компания актерская, замечательная, материал чудесный. В то же время Динара в свое время очень мечтала снять картину о джазе, тогда не давали в то время. А здесь Карену уже разрешили снять картину о джазе. И поэтому это была, в общем, наверное, такая первая российская картина с таким материалом замечательным.
Когда этих клавиш коснется рука, улетает из сердца тоска, со мной он разделит и грусть, и печаль, мой старый, старый рояль. Коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной он разделит и грусть, и печаль, мой старый, усталый рояль.
Раньше я считал, что режиссура профессия не женская, потому что женщины, они все любят, им и это нравится, и цветочки, занавесочки, вот все бы это в фильм вместить. Но сейчас я меняю свое отношение к женщинам-режиссерам, и ты стал режиссером. Ты закончила режиссерский факультет.
Да, и второй раз.
Поставила, да. Тебе дали поставить «Камышовый рай».
Да.
Это на Мосфильме ты делала?
Да, в объединении Карена Шахназарова. Тогда он руководил объединением «Старт». Это было объединение первого полнометражного фильма. Мы были знакомы, я сняла дебют. Карен был председателем комиссии. Это было по повести Владимира Маканина «Гражданин убегающий». И после этого он предложил мне снять у него картину «Объединение».
Дали легко делать, потому что это же дебют и полный метр.
Ну вот после
он
дебюта...
Он это пробил, так сказать, он поверил.
Очень хороший сценарий. Я начала его читать. В коридоре мне предложил главный редактор объединения Саша Макаров. Он говорит, читай. Я сегодня читать, еще не дочитав, сказала, я буду снимать это. Это было очень интересно. И надо сказать, что когда мы поехали искать места для съемок, мы начали с Гурьева. Выехали из города и видим камыши. И в какой-то момент вот было такое ощущение, что надо остановиться. Я сказала, давайте встанем и зайдем в камыши посмотреть. Это был как знак свыше просто. Мы зашли в камыши, буквально через 50 метров нашли брошенный барак. Приблизительно такой, как мы потом снимали. Просто мы его сделали больше. Но снимали мы под Астраханью. У меня снимались местные бомжи. Люди, которые находились в ЛТП. Так что у меня такая массовка была серьезная.
И фильм был премирован на
Да, я получила.
На фестивале в Сан-Себастьяне?
Да, я получила приз за лучшую режиссуру среди молодых.
Красиво ты начала. И дальше пошла этой дорогой, и сейчас ты главный режиссер театра. Ты поставила мать Иисуса в этом театре 11 лет тому назад.
Да.
Спектакль идет до сих пор.
Идет, да. И приходят зрители. Меня однажды поразила одна женщина из зрителей. Она подошла и сказала: «Вы знаете, говорит, а я, наверное, уже раз 15-й смотрю этот спектакль». Для меня это было просто удивительно, потому что он идет редко. Понятно, что это небольшой город, и спектакль идет давно, и тема специфическая для нашего зрителя – это не развлекаловка. Вот. И это было поразительно. Она сказала: «Вы знаете, говорит, у вас такая атмосфера на спектакле, говорит, что мне хочется приходить». И она приезжает. Мы показывали в Москве первый раз, вот буквально в этом году. И сидели люди, которые сказали: «Вы знаете, говорит, было удивительное ощущение присутствия Божьего на спектакле». Ну, потому что и я сидела, молилась, и актеры перед спектаклем тоже молятся для того, чтобы... Но то, что заложено в этом спектакле, как-то раскрывало сердца людей, говорилось о главном.
Сегодня такой день! Сегодня все могут целоваться!
Ладно, ладно, иди. Только будешь рассказывать, не путай ничего, а то сейчас начнут прибавлять своего. Кто во что гора, что было, чего не было. Иди и говори громко, не бойся. Теперь пускай они боятся. Люди, выходите, распахните двери. Теперь бояться нечего.
Люди, теперь бояться нечего.
Людей не бойся. Кому нужна помощь, помоги.
А я не умею ничего.
Сумеешь.
Как же поверить, что не сумею? Если она бесплодна или он больной, что же я могу? Я даже сказать им ничего не могу.
Но ведь он же твой сын.
Мой.
Бог почему-то избрал именно тебя для этого.
Меня.
А почему так случилось? Мы, признаться, думали над этим, пытались постичь. Но не нам с вами найти ответ на эту загадку. А пока прощай, Мария.
Твои отношения с религией, когда ты поняла, что есть Бог, что православие – это то, что нужно?
Мне очень повезло, потому что бабулечка Екатерина Алексеевна Соколова, моя бабушка, она была не родная, но она, родные очень рано умерли, я их не застала. Она с 4 лет читала мне Евангелие. Она меня водила в церковь, она мне рассказывала о святых. Я в 4 года, помню, очень смешно было, мы приехали в деревню к дедушке в Новгородскую область. Я все пыталась по водам ходить, у меня не получалось, жутко злилась. Потому что как это? Иисус, святые ходили, у меня не получается. Вот, видимо, ее, вот эти, ее воспитание духовное повлияло очень серьезно, потому что мне было легко к этому. То есть я в этом жила, я в этом выросла.
Когда ты крестилась?
Еще младенцем.
А бабушка крестила?
Да. Да. И она мне читала Евангелие, читала жития святых, и я приходила к ней. Поэтому мне повезло в этом смысле, потому что многие приходят уже во взрослом состоянии как-то к этому, и, может быть, им сложнее какие-то вещи признавать, а я в этом росла.
А скажи, пожалуйста, а были ли у тебя отходы какие-то от...
Были, конечно.
Потому что часто заносило нас, читали мы.
Конечно.
Много всякого и...
Конечно. Конечно, и когда я начала заниматься актерской профессией, вначале в самом тоже было довольно сложно внутренне сочетать все это. Но вы знаете, удивительные вещи. Я как-то в 18 лет я услышала, что полноценная жизнь меня интересовала. Это у меня отец был такой домашний философ, все время бытие, сознание, смысл жизни, разговоры такие шли на кухне. Я была ушами сидела, на кухне слушала. И лет 16 так очень серьезно меня занимал вопрос, когда человек становится вот, ну, совершенным, возраст в котором. И вот я однажды в храме услышала такую фразу для себя, что полноценная жизнь начнется в 36-37. Я в это время действительно очень серьезно уже пришла к вере, к Богу, пересматривала всю свою жизнь, все свое поведение. Такое покаяние было очень мощное. Буквально, наверное, лет 8 такого я себя... Просто проходила все, что только могла вспомнить. Молилась, каялась, очищалась. Менялось сознание очень серьезно. И был момент такой, когда думала уйти из профессии, потому что такое малодушие некое возникало от того, чтобы как с таким мировоззрением работать, общаться с людьми, с режиссерами. Но на самом деле, вы знаете, вот этот период покаяния внутреннего такого понимания себя в этом во всем. Потому что я не лицемерка и не хочу этим никогда, этим качеством проявляться. Я думала, что будет сложно. На самом деле работа не меньше, предлагает гораздо больше. Есть такая фраза в Евангелии замечательная. Делаешь ли что, говоришь ли что, делай как перед Господом. Или как для Господа, а не для людей.
Иван Ильин об этом же говорит,
да,
что все
пишет,
надо мерить мерою Христа и не бояться остаться
у него
в одиночестве.
Кстати. Да, а ты не в одиночестве. На
сейчас
самом
ты
деле,
главный,
да,
режиссер театра, у тебя труппа.
Да.
И как ты влияешь на их развитие? Ты приняла театр 2 года тому назад. И вот
ну,
что?
Меньше даже год назад.
И приняла разных людей.
Вы знаете, по-разному реагируют. Кто-то реагирует очень хорошо. Я не скрываю своего мировоззрения. Я говорю об этом во всех интервью, которые пишутся о наших спектаклях, на наших пресс-конференциях. Кого-то, может быть, это раздражает, но это неминуемо. Вот. Но меня это не смущает.
Скажи, пожалуйста, что ты думаешь о таком понятии, как смерть? Есть ли она или все-таки жизнь духа, она вечная, и нас ждет...
Это переход.
Да, переход и рождение, жизнь вечную. Ты в это веришь?
Да, абсолютно.
Ну, ты же там не была, ты не знаешь, как там устроено.
Есть масса свидетельств. Когда святые являются, когда... И у меня бывают ситуации, когда я иногда вижу и слышу.
Что ты видишь, что ты слышишь. И здесь это можно говорить.
Да. Но у меня это было с детства. Первый раз в жизни я услышала, знаете, как есть в Евангелии такая фраза. Я ее потом поняла, когда читала уже во взрослом состоянии, естественно. Там написано, что и слышишь голос, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Первый раз я в 5 лет услышала о страхе. У нас шли дворовые войны, я питерская. И я стояла за сараем с палкой. И вдруг слышу страх, чувство ложное. Я так удивилась, думаю, какой-то голос странный, как это? А дальше было объяснение, что когда происходит та ситуация, которой ты не боишься, ты действуешь. Страх относится к ожиданию. И это чувство ложное. Вот это был первый раз в моей жизни. Потом вот было про 36 лет. Иногда какие-то вещи слышу, иногда вижу. И это очень помогает, это очень укрепляет в любых ситуациях, какие бы сложные они ни были. И потом у меня очень много чудес было. Ну, для светских людей это чудеса, для людей верующих это проявление силы Божьей.
Об этом же говорил Иван Ильин, что художник часто думает, что вот это он написал, он сотворил, а это через него прореклось. Самое главное быть вот этой
антенной. В «Страматах» очень интересно тоже у Кирилла Александрийского написано по поводу заповеди «Не украдешь», что он говорит, что любой художник, который думает, что он сам придумал, сам сотворил, крадет славу Божью и будет наказан.
Потрясающе.
Там потрясающе очень написано о том, что родители, которые думают, что они родили, они воспитали, вот, что тоже крадут славу Божию. Я тогда задумалась, я думаю, как же тогда, ну вот тебя хвалят, ты что-то сделал. И я вдруг, у меня пришла такая мысль, что я раньше интуитивно говорила «слава Богу». Теперь я осознанно всегда, если что-то говорят хорошее, я говорю «слава Богу». Я отсылаю всю славу Господу и думаю, ну, может быть, не очень попортила замысел своим исполнением. Потому что мы, конечно, все несовершенны. И часто искажаем то, что Господь дает нам.
Лен, мы с тобой оба актеры,
да.
и режиссеры. Стали режиссерами. Я стал, потому что меня не удовлетворяла актерская профессия. Хотя у меня были фильмы Тарковского. И много всего было. Но я всегда критически относился к актерской профессии. Всегда. Сейчас тем более, когда артисты стали собой торговать своей, так сказать, плотью, своей душой, оправдывая тем, что надо же жить, надо же кормить, так сказать, детей. Но там, я думаю, что этот аргумент не будет учтен. Как ты относишься к актерской профессии?
Вы знаете, есть очень интересная фраза в Евангелии. Там это у апостолов в посланиях, что, судя по времени, он должен быть учителями, но вы еще младенцы и так далее. Там есть очень хорошая фраза, что совершенны и те, у кого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Вот для меня эта фраза, наверное, стала определяющей, когда я решила остаться в профессии. Потому что наша профессия, и одна, и другая, может помогать людям становиться более совершенными, разбираться в добре и зле, если мы правильный вектор берем в том, что мы, то, чем мы занимаемся. Я очень многим актерам советую, когда они что-то играют, я говорю, святых играть приходится редко, поэтому лучше все-таки говорить, я показываю, что бывает с человеком, который так поступает. Не говорите «я» в предлагаемых обстоятельствах, потому что очень часто актеров потом преследуют то, что они играют, если они оправдали то, что сделал их герой. А чаще всего вся драматургия построена на конфликте добра и зла, и люди совершают массу негативных поступков. Чтобы они не становились твоими личными, нужно как-то отстраняться от этого. Поэтому я говорю, не говори «я» в предлагаемых обстоятельствах. Мой герой, моя героиня. Я показываю, что бывает. Я однажды сыграла Николай Петрович, жуткую совершенно роль. Значит, мне предложили сыграть мать одного героя. Достаточно жесткая женщина была. Были написаны всего 14 серий. Две последних не были готовы. И я думаю, ну хорошо, я это сыграю. А приходят последние две серии. Мне режиссер говорит, Лена, если ты откажешься, говорит, я не обижусь. Я говорю, а что такое? Говорит, ну это абсолютное зло. Выясняется, что она убийца. У нее совершенно, то есть там уже и соматика, и одержание все вместе стало после того, как она убила одну женщину. И я думаю, боже мой, зачем мне это надо? Потом вспомнила слова одного старца. Он сказал, что грех, соделавшись привычным, перестает быть отвратительным. И вспомнила слова Вани Охлобыстина, который однажды он сказал, что говорит, почему вы играете таких? Он говорит, лучше я сыграю, отмолю, чем кто-то влезет в это. И я пришла к режиссеру и сказала, ты знаешь, я говорю, я могу сыграть это, сделать, но так, что эта женщина будет отвратительна людям. Потому что зло нельзя оправдывать. Я буду показывать, насколько это отвратительно. Было очень тяжело физически, но я сыграла. Ко мне в магазине одна женщина кинулась, говорит, Лена, зачем вы сыграли такую роль? Я говорю, зло надо знать в лицо. Потому что иногда нужно учить и помогать людям видеть злое в том, что кажется нам хорошим, если мы это понимаем.
Ты как режиссер вывела туда, куда ты хотела.
Да.
Ты показала?
Да. Я показала зло в этом во всем.
Но я лично отказываюсь играть отрицательные роли. Принципиально отказываюсь.
Это право каждого из нас. Да.
Зачем настраиваться на вот это?
Тяжело. Потом отходить очень тяжело. Да. Я согласна.
Ну, а теперь поговорим о серьезном, о культуре.
О культуре.
Поскольку мы деятели культуры, Вот как ты оцениваешь то, что было раньше, когда творили Тарковский, Бондарчук, Шукшин, тогда в советском кино, и то, что сейчас происходит? Что нас, не спрашивая о том, хотим мы этого или нет, ввергли в рыночные отношения в культуре. Я последние годы утверждаю, пытаюсь это донести до высшего руководства, что культура и рынок – понятия несовместимы. Нельзя все запихивать в рынок.
Да, безусловно, я с вами абсолютно согласна, потому что то, что вот я сейчас наблюдаю, я не директор театра, у нас директорский театр, я не занимаюсь финансами, отчетами и всем остальным. Но я с ужасом смотрю на то, что у нас происходит, заставляют людей вот этими отчетами, значит, госзадания. Вы знаете, просто я думаю, я не знаю, сколько я продержусь в этой должности, но когда все исчисляется только цифрами, билетами, финансами, а не культура, театр, на мой взгляд, кино, они должны воспитывать. Они должны поднимать человека, они должны помогать ему становиться лучше, совершеннее. То, что сегодня это рынок, причем продюсер на сегодняшний день может диктовать все, что угодно. Начиная от того, что они выбирают материал, который они считают нужным, они общаются с авторами. В большей степени.
Не ты выбираешь, значит, для театра репертуар, а...
Нет, репертуар в театре, слава богу, вот то, что мы сейчас работаем, я выбираю. У нас поставлены очень интересные спектакли. Я говорю про кино. В кино сложнее намного. Почему? Потому что кино – это настолько сейчас, вы говорите, рынок, да. Но и в театре то же самое. Сейчас безумное количество документов, которые администрация должна оформлять, какие-то госзадания по поводу увеличения сборов и так далее. Чем собирать? Для того, чтобы хорошая, какая-то серьезная вещь завоевала своего зрителя, нужно какое-то время, нужно, чтобы они услышали. Нужна реклама определенная, должен собраться тот зритель, которому это интересно. Это все очень непросто. Поэтому то, что сегодня рынок, ну, это катастрофа. Знаете, у Бердяева в смысле творчества есть очень хорошая тоже фраза такая. Он пишет, что снижение качества художественного произведения для большей доступности, для низших форм общения, говорит, это грех против Святого Духа. Он достаточно жестко ставит эту ситуацию. Потому что сегодня идет, чтобы... Вы знаете, у меня подруга одна моя, меня поразил разговор. У меня одна подруга работает на телевидении, она мне звонит и говорит, ты представляешь, говорит, я, говорит, ухожу с одной передачи, потому что, говорит, мы собирали очень интересные истории, биографии людей интересных, которые что-то делают, что-то творят там вот в тех условиях, в которых мы живем. Пришел, говорит, продюсер и сказал, говорит, что вы мне всякую муть несете про обычных людей. Мне нужен материал для быдла из спальных районов. Она говорит, мы просто плакали, сидели девчонки, говорит, мы не понимали, как нам дальше жить. Вот это для быдла из спальных районов, это что-то поразительное, то, что сегодня... Так или иначе, или завуалировано, но, к сожалению, существует.
Я приведу тебе два примера, укрепляя эту мысль. Один из бывших министров культуры Российской Федерации на коллегии министерства говорил так, культуру нужно подвинуть на панель.
Кошмар.
И вот они ее туда и подвинули. Это, к сожалению, идет с одобрения высшего руководства. Уже я говорил в одной из программ здесь о том, что меня потрясло то, что говорил Герман Греф на форуме Валдайском. Мне дали это посмотреть чекисты наши, говорят, вот поглядите, что он говорит.
Это есть в интернете, да.
И там он открыто говорит, что зачем быдлу давать культуру, тогда нам трудно будет ими управлять.
Да. Я читал, слышал, тоже не видел это.
Вот ты сейчас об этом говоришь, о том, что вот для быдла, так сказать.
Я на фестивале «Лучезарный ангел» как-то вышла на сцену и сказала, вы знаете, я рассказала эту историю залу. И сказала, я не считаю ни себя, ни своих соседей быдлом, хотя живу в спальном районе. поэтому это ужасно. То, что происходит, потому что действительно, когда люди привыкают к определенного качества передач, допустим, на том же телевидении, для людей это уже становится нормальным. Если раньше существовала цензура, которую, я помню, первый свой приход на телевидение еще был с Динарой Асановой. Мы пришли, я была поражена ведущей. У него был так затянут хвостик сзади на голове волосы. У него были они длинными. Нельзя было показать, что у него длинные волосы. Что у него бедного было натянуто лицо. Мне было очень смешно тогда. Но сейчас я понимаю, что лучше так, чем это будет вообще в том ужасе, который сейчас происходит. Ведь самое страшное, когда встречаешься сейчас даже с актерами, особенно с молодыми, которые выросли на нашем телевидении. Ведь телевидение, если ты видишь это, ты привык, значит, это нормально, это может быть.
Ты сейчас упомянула слово «цензура».
Да. Значит,
и я открыл для тебя ссылку.
Да.
На Пушкина. Я об этом часто говорю, потому что мне очень нравится то, что Пушкин говорил «наше все».
Да.
Мы думаем, что он-то натерпелся от цензуры, что у него главный цензор был царь сам. Мне бы такого цензора.
Да-да-да.
Так вот, значит, я это повторяю, но повторение – мать учения. Слово «цензура» латинское, оно переводится как «строгое суждение, взыскательная критика». И вот что писал Пушкин. Я себе доставлю удовольствие, прочитаю.
Да-да-да.
«Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственном христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Нравственность, как и религия, должна быть уважаемой писателем. Безнравственные книги, я бы добавлял, и фильмы,
да,
и спектакли – суть те, которые потрясают первые основания гражданского общества, те, которые проповедуют разврат, рассеивают личную клевету, кое целью имеют распаление чувственности преапатическими изображениями».
Подписывать под каждым словом.
Дальше. «Разве речь и рукопись, и кино, и театр, я добавляю, не подлежат закону? Всякое правительство, это для правительства, вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи».
Замечательные слова. Замечательные. Теперь, не хватает.
Теперь все-таки продолжим про кино. Вот да. Я приводил такой пример. Значит, до перестройки есть, и после перестройки. Вот две чаши весов. На эту мы положим все то, что было до перестройки. В области кино. Бондарчук, Тарковский, Шукшин, Асанова, Герасимов, Ростоцкий, Кулиджанов, Жилакиавич, Сатар, Ясельяни, Параджан. Ну, столько сюда можно положить.
Да.
А что мы положим на эту правую чашу после перестроечную? Какие имена режиссеров, которые не предали кино как искусство, мы можем сюда положить? Ну, 4-5 человек. 4-5 человек, которые действительно делают искусство. Я бы мог их назвать, но удержусь. И вот это все видя, допускает государство, то, что у нас кино рыночное. Перед нашим общественным советом Минкультуры отчитывался фонд кино.
Угу.
Вышел Антон Малышев, бывший директор, и очень быстро отчитался, что все хорошо у нас. Мы работаем 7 лет, это было полтора года назад. Мы создали 150 фильмов. Потом я делал доклад на 20 минут, разбор того, что они делают. И я говорю, ну хорошо, 7 лет работаете, 150 фильмов. А чем мы можем гордиться? Чем? Я могу назвать 5-6 фильмов, не больше, все прочее понижение духовного уровня народа. Почему у вас там в экспертном совете из 20 экспертов 15 продюсеров-прокатчиков, которые пилят эти 4 миллиарда между собой и никого не подпускают к этой кормушке? Почему у вас, когда санкции идут, в экспертах представители американских фирм Metro Goldwyn Mayer, 20th Century Fox, Walt Disney, Sony, почему?
Что вам ответили?
Мне ответили так, ответственные люди, что общественный совет не понимает. Начали давить на нас, что, мол, вы не понимаете, что такую задачу поставило перед нами правительство Российской Федерации – делать кассовые коммерческие фильмы. Но эти фильмы не не окупаются. Значит, это провалилось. Но продолжается понижение духовного уровня народа через весь этот российский кинопрокат, ставший отделением американского кинопроката.
Ну, я уже давно ничего не несу в Госкино, потому что я принесла пару проектов после своих фильмов, которые были сделаны. «На тебя уповаю», которая являлась тоже некоммерческим кино, хотя получила несколько призов и за границей, и здесь, и в Британику попала, как явление российского кинематографа, которое в прокате не было.
Это какой фильм?
«На тебя уповаю».
Я не видел фильма.
Вот, он в прокате не был, его спустя 4 года пустили по телевидению. Действие происходит в детском доме. Героиня рожает ребенка на вокзале, бросает, пытается покончить с собой, но восстановившись, оставшись жива, идет работать в детский дом к детям 4-5 лет. И вот ее восстановление какое-то внутреннее, как она поднимается.
Не могу. Не могу больше. Что мне делать? Грех такой.
Иди к тем, кому хуже, чем тебе. В этом твое спасение. Помогай старым. У многих из них нет сил, чтобы прийти в церковь. И они умирают в одиночестве, без покаяния и причастия.
Не то. Я готова помогать чем угодно. Но эти люди, они уже прожили свое.
Иди к детям. Вон рядом с нами дом ребенка.
О них государство заботится.
Заботится. А может быть, мало. Может быть, нужно помочь. Пожалеть. Погладить по головке.
Мне никто по головке не гладил.
Это гордыня. Много о себе думаешь. Иди к людям.
От меня шарахаются.
Закройся.
Все равно шарахаются.
А ты не обращай внимания. Неси как испытание. Силы из этого черпай. Люди отворачиваются от твоего лица. Пусть. А ты иди к ним и помогай. Пусть смотрят не на лицо, а на душу. И найдется человек, который скажет, что ты красивая. Ну вот ты уже и смеешься. Значит, я говорю правильно.
Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Я вам привела новую тетю. Тетя Алла Аркадьевна. А мне что, уходить? Я что, уже вам не гожусь? Пойдем, Женька, нас гонят.
Да кто тебя гонит? Ты же сама просила смену.
Да, ну не такую же. Ой.
Почему у тебя платок? Тебе холодно?
Эта картина, я говорю, я с ней попала в Британику, но у нас в прокате не было. Сказали, зачем? Грустное кино. И после этого я ушла в сериальную продукцию, пытаюсь там, насколько возможно, исправлять сценарии, вычищать и делать то, что возможно, хотя бы, знаете, вот на уровне душевном, потому что не случайно, наверное, в Евангелии тоже написано, что сначала душевное, потом духовное. Сразу духовными сделать людей, которые на уровне душевных своих качеств и чувств не могут подняться до определенного уровня, невозможно перескочить это. Поэтому хорошо бы хотя бы на уровне душевном иногда бывает говорить с людьми, потому что вот я сняла «Семейные тайны», я там играю женщину-молитвенницу, и там у нас идет исцеление главного героя от онкологии через покаяние. Он банкир. Вы знаете, это чудо совершенно, потому что потом это чудо произошло в моей жизни. Мы вымолили маму с онкологии через покаяние. Мы сидели в больнице, она разбирала всю свою жизнь, мы читали псалмы, молитвы, накладывали руки, мама каялась, она прошла войну, там потрясающие совершенно вещи, конечно, это для нее была такая внутренняя работа. У нее шли метастазы на 4-й стадии онкологии. Кино может на самом деле чему-то помогать, когда действительно мысль материальна, мы уже это знаем, и мысли слово творит. Поэтому если художники берутся за какой-то материал, закладывая туда максимально какие-то внутренние правильные вещи, вот я, допустим, «Семейные тайны», я с актерами разбиралась с позиции заповеди ситуации. Мы пытались говорить правду. Солгал, украл, струсил, не оправдывая героя, а объясняя, что с ним произошло. Вы знаете, поразительная вещь, как люди потом реагируют на такой материал, потому что вот то, что закладывается в основу, те мысли, которые закладываются, они потом все равно через экран действуют на людей.
Все, что с нами происходит, Александр Николаевич, это плоды наших поступков. Господь дал нам закон, как жить, 10 заповедей, и мы должны их выполнять.
Невозможно это при нашей жизни.
Ну, во-первых, такую жизнь мы сами создали. А во-вторых, не говорите так, это неправда. Неужели вы думаете, что, создав все, Господь дал бы заповеди, которые невозможно выполнять? Господь вам все дал. Жизнь, богатство, детей. От вас требует только одного – выполнения заповедей. А вы их выполняли?
Я вел себя не хуже, чем другие.
А при чем здесь другие? Мы перед Богом отвечаем только за свои поступки. И если заповеди не нарушаем, то нас благодать Божия, как огненная защита, охраняет. А если нарушаем, то она отходит. И человек тогда открывается бесовскому воздействию. Так начинается заболевание, об этом учат святые. И, кстати, заболевание желудка в первую очередь связано с нарушением заповеди «не убей».
Я никого не убивал.
Убить можно словом, мыслью, ненавистью. С пути истинного кого-то отвести, на грех толкнуть.
Все грешат.
Все отвечать за это будут. Каждый в свое время. Грешить не боимся, боимся каяться. А ведь это чудо какое. От души покаяться, и Господь простит. И грех навсегда стирается из книги твоей жизни. Только не повторяй.
Да поздно мне каяться. Я свою жизнь прожил, как прожил. Ничего уже не изменишь.
А вот один наш коллега, режиссер, и известный достаточно, я видел его интервью по телевидению, говорил так: ну как экран может действовать на людей? Ведь
мощнейшим
это же тени,
образом.
Ведь это тени. Ну как тени могут действовать на людей?
Это энергия. Григорий Палама говорил, что все есть энергия, это тоже энергия. А уж с экрана какая энергия идет? Слово творит. Мыслит материально, уже доказано это. И поэтому телевидение – это как раз очень мощный такой репродуктор того, что люди думают, мыслят и закладывают. И поэтому это действительно действует на сознание людей.
Теперь главный вопрос, видимо, крайний вопрос в этом общении. Что ты думаешь о том, что нас ждет, ждет Россию? Россию, о которой говорили люди, жившие на Западе, спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира. Мы все живем в этих условиях, в культуре вседозволенности, пока ничего не меняется, боятся цензуры, боятся контроля. И сейчас пытаются провести закон. Администрация президента выпустила проект концепции закона о культуре, где они прописали, что не должно государство вмешиваться в вопросы культуры. Мы только должны давать деньги. А вы делаете все, что хотите, оцениваете, как хотите, историю, современность и все прочее. Веришь ли в то, что все-таки опамятует Россия, опамятует наше руководство, понимая, что с такой культурой, кому мы будем передавать, какому грядущему поколению, с такой помойкой в кино, в театре, Россию? Что ты думаешь, есть ли у нас шанс?
Я думаю, что все равно есть, потому что на поверхности обычно не самые... Знаете, вообще есть очень хорошая фраза у Ремарка. Он говорит: в темные времена лучше видно светлых людей. Это раз. Второе. Все равно любое воспитание начинается из семьи, как я считаю. И если будут семьи, которые будут заниматься своими детьми и воспитывать их правильно, духовно, если они будут ими заниматься, все равно будут люди, все равно они будут... Другое дело, будут ли они у власти? Это вот другая ситуация. Потому что, к сожалению, чем дальше, тем больше видишь, что во власть приходит... Очень много жуликов, очень много людей, которые пытаются с этой властью что-то для себя поиметь, а не заботой о людях. Потому что принято ругать кого-то одного. На самом деле ведь любая ситуация, любой маленький начальник, как Федор Михайлович говорил, да, там административные восторги любого маленького начальника, они проявляются в жизни людей каждый день, везде. Я-то верю, что все равно все будет так, как должно быть. Вообще, вот сегодня с утра, думаю, вот все в панике, все шумят, и все. Почитайте «Откровение Иоанна Богослова». Там очень нерадужно все написано, все перспективы. Но, тем не менее, есть люди, которые сегодня, как там написано, что они в белых одеждах предстоят пред престолом. Потому что они молятся. Не случайно в Библии говорится, что 10 праведников могут спасти город. Будем надеяться на то, что эти праведники есть, будут всегда.
Надеемся, что 10 праведников появятся в высшем руководстве.
Это было бы очень здорово, да.
И будем надеяться, что спасется Россия и поможет примером своим спастись дехристианизированному миру, погибающему в грехах.
Да, да, да.
Будем стараться делать что-то посильное. Я тебе искренне желаю продолжать режиссерскую свою деятельность, приносить в Минкультуры заявки. Сейчас у нас новый министр, и будем надеяться, опять уже в который раз, что что-то удастся поменять в кино и театре. На этом мы прощаемся.
Спасибо.
Мир вашему дому.